Глава 5. Другие простые средства. Чистый воздух, солнечный свет, умеренность, отдых, упражнения, надлежащее питание, использование воды, вера в божественную силу – вот истинные лекарственные средства. Существует много путей применения искусства исцеления, но есть только один путь, одобряемый небом. Божьи лекарства – это простые средства природы, которые не обременяют и не ослабляют организм своими сильными свойствами. Чистый воздух и вода, чистота, надлежащее питание, чистота жизни и непоколебимое доверие Богу – вот те средства, от недостатка которых умирают тысячи людей. Свежий воздух, упражнения, чистая вода и чистый приятный дом доступны всем. Врач нуждается в больших, чем просто человеческие мудрости и силе, чтобы знать, как оказывать помощь во многих трудных случаях заболевания ума и сердца, с которыми он призван иметь дело. Если он не знаком с силой божественной благодати, то не сможет помочь страждущему, напротив, усугубит трудности. Но если он твердо полагается на Бога, тогда сможет помочь больному расстроенному уму. Случай из жизни Эллен Уайт. Зимой 1864 года мой Уилли внезапно слег с крупозным воспалением легких. Совсем недавно мы похоронили нашего старшего сына, умершего от этой болезни. Поэтому очень беспокоились об Уилли, опасаясь, что он тоже может умереть. Мы решили, что не будем посылать за врачом. Но применяя воду, сами сделаем все, что в наших силах, и будем умолять Бога о нашем ребенке. Мы позвали несколько человек, имевших веру, дабы они объединили свои молитвы с нашими. Мы получили сладостное заверение в божественном присутствии и благословении. На следующий день Уилли был очень болен. Он бредил и, казалось, не видел и не слышал меня, когда я с ним разговаривала. Его сердце билось неритмично, но находилось в постоянном возбужденном трепетании. Мы продолжали взывать о нем к Богу, обильно смачивали водой его голову и постоянно ставили компрессы на легкие, и он вскоре пришел в себя. Он страдал от жестокой боли в правом боку и не мог лежать на нем ни минуты. Мы облегчали эту боль холодными водными компрессами, меняя температуру воды в зависимости от степени жара. Мы тщательно сохраняли в тепле его руки и ноги. Мы ожидали, что кризис наступит на седьмой день. В течение его болезни мы почти не отдыхали, поэтому были вынуждены на четвертую и пятую ночь поручить его попечению других. Мы с мужем особенно беспокоились на пятый день. Ребенок, как бы получив прилив свежей крови, и он сильно кашлял. Мой муж провел много времени в молитве. В ту ночь мы оставили нашего сына в заботливых руках. Перед тем, как отдыхать, мой муж долго и горячо молился. Внезапно бремя, испытываемое нами во время молитвы, оставило его. И казалось, будто чей-то голос сказал ему: «Иди ложись, я позабочусь о ребенке». Уставшая, я легла отдыхать и несколько часов не могла уснуть от тревоги. Хотя я спала в большой комнате, дыхание мое было сдавленным. Я встала, открыла дверь в большой холл и, сразу почувствовав облегчение, вскоре уснула. Мне приснилось, что возле моего ребенка, положив одну руку ему на сердце, а второй, меряя пульс, стоит опытный врач и наблюдает за каждым его дыханием. Он повернулся к нам и сказал: «Кризис миновал. Он пережил свою самую страшную ночь. Теперь он быстро поправится, поскольку ему не потребуется восстановление от вредного воздействия медикаментов. Природа превосходно выполнила свою работу, избавив организм от нечистот». Я рассказала ему о своем измученном состоянии, о сдавленном дыхании и облегчении, которое почувствовала, открыв дверь. Свежий воздух. Он сказал: «То, что принесло тебе облегчение, получит и твой ребенок. Ему нужен воздух. Ты держала его в чрезмерном тепле. Исходящий из печи горячий воздух вреден. И если бы не воздух, проникающий через щели в окнах, он стал бы ядовитым и погубил бы жизнь. Тепло из печи уничтожает оживляющую силу воздуха и ослабляет легкие. Легкие ребенка были ослаблены из-за того, что в комнате было слишком тепло. Больным людям, ослабленным болезнью, нужно столько вселяющего энергию воздуха, сколько они могут вынести, чтобы жизненно важные органы укрепились и сопротивлялись болезни. Однако в большинстве случаев в комнату больного не впускают воздух и свет, как будто они опасные враги, именно в то время, когда они наиболее необходимы. Этот сон и опыт моего мужа стали утешением для нас обоих. Утром мы обнаружили, что наш мальчик провел беспокойную ночь. До полудня у него был сильный жар. Затем жар оставил его, и он выглядел довольно неплохо. Он был ослаблен. За 5 дней болезни он съел только одно небольшое печенье. Он быстро окреп, и здоровье его значительно улучшилось по сравнению с тем, каким оно было несколько дней назад. Для нас это ценный опыт. Опыт с древесным углем. Один брат заболел дизентерией с кровавыми выделениями из кишечника. Этот человек не отличался внимательным отношением к реформе здоровья и потворствовал своему аппетиту. Мы как раз готовились уезжать из Техаса, где трудились несколько месяцев, и приготовили экипажа, чтобы увезти этого брата и его семью, а также нескольких других братьев, страдавших от малярийной лихорадки. Мы с мужем решили, что скорее оплатим эти расходы, чем позволим нескольким главам семейств умереть и оставить их жен и детей без кормильцев. Мы положили 2 или 3 больных на пружинные матрасы в большую повозку с рессорами. Но человек, страдавший воспалением кишечника, послал за мной, чтобы я пришла к нему. Мы с мужем решили, что его не стоит перевозить. Возникли опасения, что началось омертвление. Затем, как весть от Господа, мне пришла мысль взять размельченный древесный уголь, залить его водой и дать больному человеку выпить эту воду, налагая повязки с древесным углем на кишечник и желудок. Мы находились приблизительно в 1 миле от города Деннисон. Но сын больного мужчины отправился в кузницу, раздобыл древесный уголь, размельчил его, а затем использовал в соответствии с полученными указаниями. В результате через 30 минут наступила перемена к лучшему. Мы должны были отправляться в путешествие, оставить эту семью, но каково же было наше удивление, когда на следующий день мы увидели, что их повозка догнала нас. Больной мужчина лежал в повозке на кровати. Божье благословение оказало действие посредством этого простого лекарства. Древесный уголь и горчак, то есть горец перечный или водяной перец. Одним из самых благотворных целебных средств является размельченный древесный уголь в мешочке, используемый в лечении припарками. Это самое успешное средство. Если его смочить в отваре водяного перца, то оно будет еще лучше. Я заказывала это лекарство в тех случаях, когда больные страдали от сильной боли, и когда врач поверял мне, что, по его мнению, это будет последней попыткой, прежде чем оборвется их жизнь. Тогда я предлагала древесный уголь, и пациент засыпал. Наступал переломный момент, и в результате больной выздоравливал. Учащимся, у которых на руках были раны от ушибов, и они страдали воспалением, я прописывала это простое средство с абсолютным успехом. Пагубное влияние воспаления было побеждено, боль уходила, и скоро наступало исцеление. Самое сильное воспаление глаз может быть снято с помощью припарки из древесного угля, положенного в мешочек, и погруженного в горячую или холодную воду, в зависимости от конкретного случая. Это оказывает чудотворное действие. Думаю, ты будешь смеяться, но если бы я смогла дать этому средству какое-то чужеземное название, которого никто кроме меня не понимал бы, оно возымело бы большее влияние. Древесный уголь и оливковое масло. Кратко поведаю тебе о своем опыте с древесным углем в качестве лечебного средства. При некоторых нарушениях пищеварения он более эффективен, чем медикаменты. Немного оливкового масла, к которому примешано небольшое количество этого порошка, имеет тенденцию очищать и исцелять. Я нахожу его превосходным. Всегда изучай использование простейших лекарственных средств и учи этому других. Тогда можно ожидать, что особое благословение Господа будет сопровождать применение этих средств, доступных обычным людям. Сосна, кедр и пихта. Был дан свет, что благоухание сосны, кедра и пихты содействует здоровью. Есть еще несколько других видов деревьев, имеющих целебные свойства и способствующих здоровью. Использование древесного угля при воспалении и укусах насекомых и тому подобное. Однажды ко мне пришел врач в очень расстроенных чувствах. Его вызвали к молодой женщине, которая была опасно больна. Находясь в палаточном лагере, она подхватила лихорадку и была доставлена в наше школьное здание близ Мельбурна в Австралии. Но ее состояние настолько ухудшилось, что возникли опасения, выживет ли она. Врач доктор Мирит Келлок пришел ко мне и сказал: «Сестра Уайт, есть ли у вас какой-либо свет для меня по этому делу? Если наша сестра не сможет получить облегчение, она проживет лишь несколько часов». Я ответила: «Пошлите в кузницу и возьмите немного размельченного древесного угля. Сделайте из него припарку и приложите ее к желудку и на бока». Доктор поспешил выполнить мои указания. Вскоре он вернулся и сообщил: «Облегчение настало менее чем через полчаса после применения припарок. Сейчас она впервые за несколько дней спокойно спит». Я назначала такое же лечение другим людям, страдавшим от сильной боли. Оно приносило облегчение и было средством спасения жизни. Моя мама говорила мне, что укусы змей и других пресмыкающихся и ядовитых насекомых часто могут быть обезврежены с помощью припарок из древесного угля. Работая на земле в Авондейле, Австралия, рабочие часто ранили руки или ноги, и во многих случаях это приводило к таким страшным воспалениям, что работник вынужден был на некоторое время оставить работу. Однажды один из них пришел ко мне в таком состоянии с перевязанной рукой на поддерживающей повязке. Он был сильно обеспокоен такими обстоятельствами, поскольку требовалась его помощь в расчистке земли. Я сказала ему: «Пойдите на то место, где вы жгли поваленный лес, возьмите немного древесного угля от эвкалиптового дерева, размельчите его, и я сделаю вам повязку на руку». Рабочий так и поступил, и на следующее утро сообщил, что боль прошла. Вскоре он был готов возвратиться к своей работе. «Я пишу это, дабы ты знал, Господь не оставил нас без простых средств, и их применение не приведет организм в ослабленное состояние, которое часто бывает следствием использования медикаментов. Нам нужны хорошо подготовленные медсестры, понимающие, как использовать простые средства, обеспечиваемые природой для восстановления здоровья. Такие медсестры могут научить несведущих в законах здоровья, как применять эти простые, но эффективные лекарства». Вскоре не будет возможности осуществлять никакой работы по части служения людям, за исключением медицинской миссионерской работы. Вы неоправданно защищаете одну школу больше других, как если бы единственно она достойна уважения. Те, кто отстаивает одну медицинскую школу, чересчур осуждая другую, движимы ревностью, не по рассуждению. С фарисейской гордостью некоторые мужи свысока смотрят на других, получивших дипломы в так называемой обычной школе. Использование медикаментов привело к гораздо большему вреду, чем пользе. И если бы наши врачи, заявляющие о своей вере в истину, почти полностью обходились без медикаментов и проявляли верность принципам здоровья, используя природные средства, их усилия сопровождал бы гораздо больший успех. Нет никакой необходимости возвеличивать метод, связанный с применением медикаментов. Я знаю, о чем говорю. Братья, представители медицинской профессии, я умоляю вас думать беспристрастно и отказаться от незрелых представлений. Они прибегают к медикаментам, в то время как большее умение и знание научило бы их пути еще превосходнейшему. Истину для этого времени весть третьего ангела необходимо провозглашать громким голосом, поскольку мы приближаемся к великому последнему испытанию. Это испытание должно прийти к церквям в связи с подлинно медико-миссионерской работой. Во время скорби будет много больных людей, нуждающихся в помощи. Ради себя самих они должны, пока у них есть возможность, стать осведомленными относительно болезни, ее причин, ее предотвращения и лечения. И те, кто сделает это, найдут поле деятельности где угодно.